Итак, друзья, у нас сегодня 24 мая 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции по йоге-триаде, которая включает в себя йогу влюбленности, тантра-йогу, йогу союза. Вся информация на сайтах, на сайте yogatriada.ru. Вся архивная информация, все, что касается этой площадки. Значит, напомню вам, что йога-триада рассматривает взаимоотношения мужчины и женщины в жизни с позиции йоги, с позиции очень глубокого теоретического такого анализа, что же, кто же такой мужчина, кто же такая женщина. И Марк, уйди отсюда. Вот. А то ты отвлекаешь нас всех. Вот. Я тут величайшие истины провозглашаю. Значит, да, так вот. Вопрос это чрезвычайно сложный на самом деле, друзья. И основная мысль заключается в том, что, кажется, бытовые взаимоотношения между мужчиной и женщиной, ну, не бог весть какая задача. Вот, скажем, там, какому-нибудь уравнение вывести или заработать миллион долларов или еще что-нибудь. Вот эта задача действительно достойная. А йога в этом отношении опровергает такое расхожее мнение. Оно говорит, что вам гораздо легче стать миллиардером, друзья, чем решить вопросы взаимоотношения мужского и женского. А если вы не верите на слово, то проанализируйте жизнь большинства количества богатых людей, жизнь которых время от времени сотрясают скандалы вот на почве там, ревности, измен и всего-всего, что, в общем, как говорится, чем любят заниматься бульварная пресса. Точно так же и в отношении науки мы знаем массу примеров выдающихся ученых, до того же Эйнштейна, но у которого не так, чтобы очень ладилось с женской половиной человечества. Или наоборот, можно взять людей из искусства, очень успешных киноактеров, киноактрис. Совершенно все у них замечательно, они востребованы, они иногда являются такими, знаете, секс-символами всей эпохи, а при более детальном рассмотрении вдруг выясняется, что в обычной жизни они сталкиваются с теми же самыми проблемами, они не могут их решить. Муж не может решить, как жить с женой, жена не может решить, как жить с мужем. Друзья, это страшно на самом деле. Итак, мы можем перечислять достаточно большое количество людей, которые действительно в этой жизни хоть что-то достигли, ну реально чего-то достигли, в области там философии, религии, науки, политики, бизнеса. И вот вдруг для человека, знаете, такого уже искушенного, вдруг вырисовывается такой контур, проявляется каких-то более глобально неразрешимых проблем, чем все то, с чем мы сталкивались до этого. Вот, поэтому тему эту, например, лично я пытаюсь при любом случае развивать, но опыт показывает, как всегда, что люди не готовы ее слушать. Почему? Потому что все думают, что они сами уже умные. Они как-то разберутся. Вот такой хрестоматийный пример, который я люблю приводить в связи с этим. Когда-то я читал курс 108 афоризмов тантра-йоги и приглашал одного очень подающего надежды ученика в области йоги его прослушать. На что он всегда ссылался? Да нет, у меня там работа, да нет, у меня дела, да нет, у меня то, да нет, у меня сё. И так вот постепенно не ходил. А потом, как я выяснил, в это же самое время, когда шел этот курс 108 афоризмов тантра-йоги, он, значит, начал скандалить с женой, в результате чего с ней разошелся, в результате там какая-то совершенно, ну, обычная такая вот семейная склока, да, причем страдают все и все на свете, а при более глубинном уже так со стороны изучения, так сказать, проблема, а почему это вы после там 20 лет совместной жизни все-таки решили разойтись, вдруг на поверку всплыли, знаете, такие вот, ну просто элементарнейшие вопросы непонимания. То есть то, с чего начинается, вообще говоря, йога-триада. То есть не Бог знает какие-то, знаете, там неразрешимые кармические сплетения, противоречия интересов, не, а буквально, вот знаете, на поверхности решалась эта задача. Но поезд уже ушел, в этом отношении, конечно, уже мало было, что можно сделать, но я про себя усмехнулся. Неужели в этом и заключается особо негативная карма, что когда ты даже находишься рядом с лекарством, у тебя происходит затмение разума, и ты даже не в состоянии открыть рот и его проглотить. Это такая предел утончения. Басим, будь добр, прикрой, а то звук доносится. Вот. Ну, друзья, давайте мы продолжим дальше рассмотрение наших этих вопросов. Еще раз я хочу подчеркнуть, что в цикл этих лекций не входит такой, знаете, систематическое, глубинный анализ всей теории, связанной с мужским и женским. Они больше такие, как, знаете, действительно, как мазки или как такие взгляды с разных сторон, чтобы вы хотя бы в общей картине уловили, о чем идет речь, а в дальнейшем уже непосредственно изучали это все и самостоятельно, и как бы начали практиковать какие-то упражнения. Конечно же, мне не терпится, чтобы наши эти занятия были не только занятия, но еще какие-то практические упражнения из этих йог. Надо сказать, что огромное количество есть упражнений, которые задействуют взаимоотношения мужского и женского, и где даже отдаленно, как говорится, не напоминает никакого проявления сексуальности. Вот. Но, как ни странно, не отработав их, потом при проявлении сексуальности все идет наперекосяк. Это знаете, как хорошего солдата, как Александр Васильевич Суворов, сперва тренировал на макетах, а потом только бросал в реальный бой. Вот точно так же здесь идеология йоги-триады, что сперва вы должны отработать какие-то мелочи до автоматизма, чтобы в момент, когда в вас просыпаются те или иные мощнейшие энергии или те или иные всплески сознания, то все шло по заведомо намеченному руслу. Так вот, конечно же, очень бы хорошо было бы приступить к уже каким-то хотя бы отдаленным практическим занятиям. Но, как вы понимаете, все равно нужен какой-то объем людей, во-первых, интересующихся и понимающих тему, и как бы готовых систематически изучать эту тему. Большая опасность на самом деле в тантра-йоге, когда вырываются те или иные куски из учения и в отрыве от всего остального, скажем, пытаются практиковаться. Ну, к сожалению, фактически большая часть того, что называется, скажем, тантра-йогой на Западе, это как раз и являются вырванные из контекста куски. И иногда совершенно безжизненные, иногда даже запутывающие. Иногда есть элементы, которые действительно очень мощно работают, но они, как бы, знаете, как бы разогревают человека, но не показывают, что с этим делать дальше. И в этом смысле даже зря разогревают. Ну, в каком смысле разогревают? Очищают каналы, центры, так сказать, учат работать с теми или иными проявлениями организма. Вот, поэтому, как это ни странно, должна быть какая-то такая критическая масса положительной кармы. То есть людей, которые готовы систематически, ничего не ожидая, стиснув зубы, шаг за шагом приближаться к намеченной цели. Все попытки вырвать из контекста ни к чему хорошему не приводят. По этой причине я не спешу, скажем, отвечать на некоторые вопросы, которые сейчас задаются, хотя, безусловно, отвечу на все со временем. Вот. И еще я вас призываю, для тех, кто еще этого не начал делать, это систематически изучать йогу, зайти на сайт интернет-йога-курсов, он находится по адресу курс.openyoga.ru, и шаг за шагом, никуда не торопясь, но и не теряя время, проходить все основные моменты. Поверьте, без них в управлении и разрешении вопроса взаимодействия мужского и женского нельзя сделать ровным счетом ничего. То есть вот буквально ничего. Еще раз, с чего мы начали сегодня лекцию. Даже люди умные, философы, ученые, хитрые, бизнесмены, политики, там, успешные там, киноактеры, там, творческие писатели, к сожалению, в этом отношении ничем не отличаются, друзья, от нас с вами. Более того, даже в более худшем положении они находятся, потому что они отчасти связывают те или иные свои неудачи иногда со своим положением. Бизнесмен связывает то, что вот у него не удалось, значит, с женщинами тем, что женщины якобы любили его деньги, а не его самого. А, значит, там художник с тем, что якобы он отдал всю свою творческую энергию на произведение искусства, там, скажем, а на не, скажем, супруга своего. И так далее, и так далее. И это как бы такое косвенное оправдание, оно еще сильнее запутывает вопрос. Да, так вот, необходимо систематическое изучение, я вас призываю, не пренебрегайте, не пренебрегайте. Шаг за шагом постепенно идите. Теперь давайте мы с вами напомним, вспомним основную суть предыдущей лекции. Кто готов нам напомнить? Кто? Да, пожалуйста.
На прошлой лекции мы говорили о связи йоги и фактора смерти и вспоминали, что йога призывает нас жить с позиции максимальной свободы, ответственности, практиковать все упражнения, которые оставили нам древние йоги и йогини, оставить после себя потомство, с радостью бороться со своим неведением. И тогда, собственно, фактор смерти не будет нас страшить, потому что, во-первых, жизнь нам будет доставлять максимум наслаждения и радости, а во-вторых, мы будем понимать, что рано или поздно, в следующей жизни или там через много жизней, мы все равно победим смерть и придем к бессмертию, но это будет бессмертие, не такое, что как у примитивных существ в полном неведении, которое является, по сути, наказанием для них, а это будет огромное счастье и для нас самих, и для всех живых существ вокруг нас.
Угу. Да, совершенно замечательно, друзья. Вопрос смерти – такой ключевой вопрос. Понимаете, здесь какая идеология? Идеология, знаете, была такая в древности поговорка, что «лучшая смерть в бою». А если, так сказать, ее интерпретировать с позиции йоги, лучшая смерть – это в бою со своим неведением. И вне зависимости от того, насколько отягощена ваша карма предыдущими поступками, несмотря на то, проживете вы 108 священных тантрических лет и уже, значит, с таким чувством выполненного долга уйдете в следующее рождение – либо, скажем, у вас карма настолько плохая, что, как говорится, не дотянуть вам до этого возраста, но в то же самое время настолько хорошая, что уже вы научились ценить каждую секунду своей жизни, и вы начинаете как бы биться с неведением, пользуясь для этого любой возможностью, то вдруг ваша жизнь наполняется, вдруг ваша жизнь приобретает смысл, вдруг она приобретает краски, она приобретает невыразимый вот такой аромат. То есть это, как говорится, человек живет, вдыхая полной грудью. Причем неважно где, в каких условиях. У нас в стране, за границей, в бедности, в богатстве. То есть вот когда вот этот внутри мотор просыпается, он как бульдозер сметает все, и он любую ситуацию использует для своего роста. То есть даже яд можно переварить и им питаться. Да? То есть любая ситуация, скажем, в вашей семье, с вашим родным или близким человеком, вдруг при этой позиции становится пищей для вас. Любая, абсолютно любая, друзья. И вы в состоянии это все поглотить, и в этом, от этого только лишь, как говорится, увеличивать свою духовность, если вы постоянно ведете вот эту войну со своим неведением. И тогда, еще раз, когда бы ни пришла смерть, вы понимаете, что вы все отыграли по максимуму. И тогда уходит страх смерти. А если же мы не живем, а только лишь ждем, когда мы начнем жить? Скажем, един, не женится, не имеет детей, не устраивается на работу, а сидит там, якобы медитирует. На самом деле не медитирует, так как его мысли спят, это ему только кажется, что он медитирует. На самом деле он видит сон, что он медитирует. И спрашиваешь, а ты живешь? А он отвечает, нет, я вот сейчас готовлюсь, а через, там, скажем, 20 лет я просветлюсь, и вот тогда начну жить. Это страшнейшая уловка эго. То есть человек не живет сегодняшним, он живет будущим. Если завтра к такому едину придет смерть, он будет говорить, как же так, я же не успел подготовиться, я же не сделал еще всего, чего хотел сделать. И он невольно боится смерти. Невольно, ты невольно боишься смерти, если ты не живешь полной жизнью. Это аксиома такая, друзья. Замечательно. Есть еще что-нибудь, что мы должны вспомнить от предыдущей лекции? Да, пожалуйста. Да, действительно, вы очень хорошо подметили один из мощнейших философских принципов, на котором построены практики триады. По сути дела, это воплощение принципа «обрати поражение в победы». Вот мы с вами здесь сидим. Мы в неведении. Мы в неведении относительно себя, и мы в неведении относительно наших близких. Мужчина в неведении относительно истинного, так сказать, истинной природы его жены. Мужчине кажется, да надоела она мне уже. Ну что она мне может нового в этой жизни предоставить? Уж не знаю, куда от нее деться. Ну все уже, начинает опять пилить меня. Ой, там то, все, пятое, десятое. Вот. Но это уже как бы один фактор неведения. Потому что он видит какую-то оболочку, но не видит сути. Но тот же самый мужчина к этой же самой женщине, когда они едва-едва друг друга знали, когда они, скажем, познакомились на романтическом свидании там где-нибудь в горах при луне, это же самое неведение, друзья, как бы как покрывало Майи, сбросило следующий уже пласт, уже неведение самой же этой женщины, с которой, ну, действительно, она, как говорится, может быть, и демонстрировала какие-то такие качества. И вот как бы, когда эти два неведения накладываются в определенных условиях, при определенных факторах, открывается канал в знание. Вы понимаете, вот в чем? Что бей неведение неведением. Пусть одно поглотит другое, и ты преодолеешь. Это очень высокая, друзья, философия в йоге триад. Говорю, что по своей философской насыщенности все практики и сам смысл этих йог, он, когда его осознаешь, волосы дыбом становятся от восхищения. Насколько, казалось бы, противоречия можно столкнуть лбами и пользоваться. Вот. И опять же, по этой же причине многие практики в этом отношении построены таким образом, чтобы, скажем, практикующие люди, входящие в практику, как бы выдерживались в таком как бы ритме или в таком ключе, чтобы они вот как бы использовали фактор неведения друг относительно друга для того, чтобы преодолеть истинное неведение друг относительно друга и самого себя. Понимаете? Вот. Но для этого нужно очень искусно выстроить систему взаимоотношений. Как правило, сама пара не в состоянии это сделать. И поэтому столь высочайшая роль так называемых ведущих в йоге триада или других людей, кто, понимая законы взаимодействия, как раз и разыгрывают эту практику. И где надо, не дают нарушить некую такую грань, за которую так случайно один или другой могут переступить, и, как говорится, это чудо растает. Вот, поэтому столь важный фактор ведущих в практике. То есть на пару участвующих всегда обязательно, крайне желательно пара ведущих. То есть на мужчину и женщину, которые хотят изучить какие-то вопросы взаимоотношения мужского и женского, обязательно должна быть пара ведущих, которая не даст им скатиться, нарушить этот баланс. Ну и, безусловно, также с этим связаны, как мы упомянули на предыдущей лекции, все многочисленные вот эти известные факторы из жизни, что многие, скажем, девушки мечтают уехать за границу и там выйти замуж, им там, скажем, ну, в России какие-то американцы представляются какими-то там небожителями с крылышками, да, или какие-нибудь там французы, англичане или кто угодно, да. А они, друзья, такие же люди, как и русские. Причем, конечно, у каждой нации есть какие-то свои, знаете, такие вот коньки, да, какие-то такие определенные, как бы сильные стороны и какие-то стороны, которые надо подтягивать. Но в любом случае все люди одинаковые. И вот кажется, что вот там где-то, да, вот там такие мужики настоящие, там мачо, да-да, а наши все, это пьянь сплошная, да, ты никуда. А вот, или наоборот, там представления там, скажем, других, что вот в России такие девушки, да. А чё ж тогда этих девушек не ценят местные парни? Действительно, что ли, все дегенераты? Да нет. То есть, и это вот фактор, когда опять же, вот эта вот удаленность, или когда майя или неведение играет на руку. И поэтому, чем больше до определенного этапа тайна окружает мужчину или женщину, тем легче преодолеть скотство, которое они еще внутри себя несут. Вы помните, да, что, скажем, там во времена поэтов Серебряного века была вот эта тема, там, таинственная, не коварная, а роковая, там, незнакомка. Друзья, обратите внимание, незнакомка! А оказался бы он с ней поближе чуть-чуть, да? Все этот шарм бы растаял, и поэтов бы Серебряного века там осталось бы там два человека, и то бы писали совершенно про другое. Вот. Ну, кстати, и Александр Сергеевич Пушкин тоже. Да, я помню чудное мгновение, понимаете? Он не помнит, как он уже с ней потом жил, сколько лет, это уже вырезано из памяти. А вот то чудное мгновение он помнит. Казалось бы, он должен был помнить последнее мгновение, когда он провел с этим божеством, так как она ему, по идее, должна была раскрыться там, знаете, на по полной программе. А нет, он помнит то, самое первое чудное мгновение. Вот, и достаточно это все интересно. Опять же, этот фактор, на самом деле, это очень серьезный фактор. Косвенно, кстати сказать, это косвенно фактор даже не обязательно в межличностных взаимоотношениях мужчины и женщины, но и просто людей между собой. До тех пор, пока начальник и подчиненный не начинают понебратствовать, в фирме идет все замечательно. Как только они начинают, так сказать, понебратствовать, начальник перестает, значит, так, держать линию с подчиненным, подчиненный перестает уважать начальника, все, фирма начинает загибаться. Это такое в бизнесе обычно правило, что хуже всего начинать какое-то общее дело с бывшими друзьями. что на определенной стадии ведения бизнеса это может превратиться в очень большую головную боль. Ты пытаешься кого-то заставить работать, а они не хотят. Почему? Ну, мы же там кореша, приятели, да? А и всегда предпочтение взять кого-то совершенно не знаешь. Либо уволишь спокойно, если он не справляется, либо повысишь, если справляется. То есть вот это умелое использование фактора майи неведения, это колоссальнейший инструмент вашего как бы познания Вселенной. Я не скрою, допустим, в открытом йога-университете считаются очень жесткие правила так называемой йога-обучения. Их все каждый год, каждая генерация студентов пытается их нарушить. Я не помню ни одного года, чтобы хоть кто-нибудь не пытался на зуб, знаете, на прочность попробовать, типа, они развалятся, если их это пнуть. Вот. А, ну, они, во-первых, не разваливаются. Почему? Потому что мы за этим следим, наверное, больше, чем за всем остальным. Потому что если развалится фактор йоги-обучения, который целиком и полностью построен на исключении взаимодействия студентов вне рамок йоги, то резко понизится успеваемость. Будет халтура и брак в обучении. В результате мы начнем выпускать недоделки от йоги, чего очень бы не хотелось. Поэтому очень жесткое такое правило для тех, кто у нас вот учится, что вот у вас есть площадка там по изучению йоги. Да, общайтесь, взаимодействуйте, но личная жизнь у каждого своя. Никого туда не надо пускать. Знаете, подобно тому, как вот два дерева растут, у каждого дерева корневая система, где они набираются силы, и ветки, листва, цветы, плоды. Вот, пожалуйста, смотрите на цветы друг друга, да, там, кушайте вкусные там яблоки и груши с веток друг друга, но не надо копать в корневую систему. Иначе ничего потом не вырастет, а дерево засохнет. Вот точно так же и здесь. Эти наработки, друзья, они не случайны. Это за каждое вот это положение заплачено колоссальнейшими, друзья, ошибками. Колоссальнейшими. Или другое, допустим, тоже вот положение такое, что у каждой практики должно быть начало практики, практика и завершение практики. По, скажем, завершению практики очень жесткие регламентация, как общаться друг с другом после завершения практики, вплоть до того, что нельзя общаться, нельзя никакие разговоры, обсуждения вести, нельзя даже говорить друг при друге, ну, без крайней необходимости, безусловно, потому что ситуации разные быть. Что вот практика завершилась, все, какое-то время вы должны побыть в одиночестве. Вы просто не представляете, вот это простое правило, сколько загубленных сил, практик было, что называется, сделано из-за того, что люди отходили от него. Причем самое обидное, что я был свидетелем, когда вот от этого правила страдали уже, в общем-то, такие, знаете, матерые-то, собственно говоря, йоги-единии, знаете, не мальчики вчерашние, девочки. А уже, знаете, когда ты долго, скажем, в той или иной области, приходит некий снобизм, некое такое чванство, некое такое, как вам сказать, барское отношение, и ты начинаешь как бы, я про себя говорю, вот это про меня точно, я сам, если честно, тоже несколько раз так меня тряхануло, что не дай бог. Ты начинаешь думать, ну я же теперь уже гуру, мне-то можно, да, это им, да. И вот в тот-то момент, когда мне-то можно, следующий момент по полной программе, что называется, получаешь подзатыльника такого, что там потом несколько дней отходишь. А все лишь почему? Сказано, практика закончился, закрой рот и уйди. Чего ты начинаешь что-то там, значит, еще параллельно делать? Вот эти вот мелочи тоже, почему? Потому что вот этот фактор, как бы опять же, неведение, мы не должны знать чего-то до тех пор, пока мы не выйдем на уровень, когда мы уже можем знать все. Вот. Так, друзья, давайте мы продолжим наше исследование. Да, пожалуйста.
Вопрос к этой теме.
Какой теме?
Теме неведения и как его использовать. Дело в том, что прокомментируйте ситуацию, что с одной стороны нам нужно ничего не знать друг о друге, и это нам помогает. А А с другой стороны, нам нужно, мы не можем читать мысли других людей, и чтобы не думать за них неправильно, нужно общаться друг с другом, иначе как бы мы надумываем неправильно за них. То есть если мы надумываем позитивно, это хорошо. А если мы надумываем за них негативно, то это нехорошо, и надо наоборот сближаться и общаться.
Значит, ну, в самом вопросе прозвучал и ответ. Никто не говорит, что надо не знать вообще ничего. Понимаете? Вопрос идет не в этом. Вопрос идет в умелом, искусном дозировании знания и неведения. То есть неведение как фактор, как наша, так сказать, вещь, от которой мы избавляемся, можно вывернуть и сделать нашим союзником. И поэтому вопрос в искусности, как действительно сочетать, чем лучше не интересоваться, и фактором, что лучше все-таки донести до другого, или что о другом все-таки надо бы узнать. И вот в этом отношении как раз и идет вся искусность, что для чего нужны ведущие, чтобы во многом степени они облегчают этот фактор, потому что они видят, если есть перекос не в ту сторону, они помогают этому. Если же просто вы живете в обычной жизни, то безусловно, это очень такой серьезный момент. Очень серьезный момент, какую информацию давать, а какую лучше придержать, какой информацией интересоваться, а какое относиться безучастной. Обычно, знаете, вот если вы пронаблюдаете очень редкие, но все-таки успешные семьи, вы обратите внимание, что за долгие годы совместной жизни как бы эти умные люди нащупали границы как бы вот этого статуса кво, что куда надо заглядывать, а куда не надо заглядывать. Вот. О чем надо говорить, о чем лучше помолчать. То есть и потому что все другие факторы, когда вы либо начинаете на себя тельняшку рвать, там, правду, матку, все, сейчас выложу, что думал, сейчас думаю и могу подумать, да, кому это надо, а вдруг ты завтра передумаешь, да? Или наоборот, молчать, все, никому ничего не скажу, думайте, читайте мои мысли, догадывайтесь, как мне хорошо. Опять же, вот это вот очень искусное управление двойственностью, очень искусное. Так, значит, идем мы далее. Друзья, на предыдущей лекции мы коснулись такого фактора, который называется механизм защиты продолжения рода. Безусловно, нет, так также у нас возможности детально, подробно его описывать. Для этого надо соответствующие отдельные курсы делать. Но мы должны, в общем-то, хотя бы в каком-то приближении понимать, что этот фактор есть, и он очень-очень главный. Значит, напомню вам, что по сути дела фактор механизма защиты и продолжения рода может интерпретироваться в йоге как фактор стремления к свободе и как фактор, обеспечивающий сохранение нашей свободы или, ну, как бы в будущем, чтобы мы при возникновении полов не растеряли ту свободу, которая, в общем-то, у нас, может быть, была бы, если бы у нас не было бы вот этого разделения на мужчин и женщин. И поэтому, собственно говоря, механизм защиты продолжения рода также свят, как и наше, в общем-то, движение в сторону необусловленной свободы. Поэтому, как бы, хотя механизм защиты продолжения рода как бы в чем-то поджимает нашу свободу, но в долгосрочной тенденции он только лишь ее сохраняет и приумножает. Надо сказать, что в разных ветвях йоги тот же самый принцип или тот же самая мысль по-разному иногда до нас доходит. Скажем, в родовой йоге есть такая очень серьезная попытка объяснить как бы действия механизма защиты и продолжения рода уже фактором предков. и той линии преемственности, точнее, той родовой линии, которая, собственно, привела рано или поздно к нашему рождению, что, по сути дела, является как бы провозглашением того же механизма защиты продолжения рода, но уже более таком, знаете, в очеловеченном виде. Точно так же есть самые разные попытки другие, как бы по-другому отразить механизм защиты продолжения рода. Но так или иначе, друзья, мы должны помнить, что этот механизм сформировался очень-очень давно, задолго до того, как мы, собственно говоря, отработали принцип разума, и вот, то есть, или мы создали себе интеллект, то есть наш разум, а механизм защиты продолжения рода уже наблюдался и тогда, и он фактически обеспечивал сохранность жизни. И вы понимаете, что на разной стадии эволюции механизм защиты продолжения рода делал ставку на самые разные стратегии по сохранению жизни. Скажем, если вы будете рассматривать какое-нибудь примитивное живое существо, то у которого там едва-едва намечаются зачатки разума, то вы увидите, что механизм защиты продолжения рода в первую очередь, так сказать, упирал на количество потомства. Действительно, какая-нибудь рыба может метать огромное количество икры, из которой выживают 2-3 икринки. Но это оправдан. То есть какой-нибудь там сорняк распространяет, хотя огромное количество семян, или какой-нибудь там другой вид животного, примитивного. Наоборот, по мере усложнения организма уже тяжело себе позволить, скажем, сделать такое количество этих попыток сохранить род, и на определенных этапах стратегия меняется в сторону сокращения числа, скажем, потомства, но чтобы это потомство было лучше подготовлено к жизни, и в результате этих особей, так сказать, в потомстве мало, но они более жизнеспособны. То есть в этом отношении биология также нам может предоставить некий такой материал для размышления. Ну, хотя еще раз я подчеркну, что йога не ссылается на современную науку, а исходит из внутренне заложенную в йогу теорию. Так вот, обратите внимание, мы все с вами прожили множество жизней в телах примитивных животных. Наше человеческое тело также не с неба упало, а является продуктом там, миллионолетних эволюционных изменений. То есть в этом отношении, конечно же, йога целиком и полностью солидарна с взглядами современных ученых на эволюцию тела. И, безусловно, механизм защиты продолжения рода, он как бы на каждом этапе работал, а после того, как тело усложнялось или степень самоосознанности также становилась больше, он приобретал все более тонкие и тонкие как бы механизмы. И получается такая пирамида, что механизм защиты продолжения рода, в его основании идут такие, знаете, грубейшие и такие мощнейшие, такие инструменты воздействия на человека, если, скажем, по какой-то причине человек, так сказать, в своем проявлении опускается до этого скотского состояния. Да. И наоборот, если у человека развит интеллект, то он уже в меньшей степени начинает подвергаться воздействию этих более фундаментальных, базовых каких-то моментов, а на первый план выходят какие-то более тонкие, второстепенные, утонченные моменты по управлению его поведения. И это, в свою очередь, заставляет вот постоянно совершенствовать вот эту именно технологию продолжения рода. То есть, должно ли быть очень много особей, или должна быть одна особь, но очень хорошо подготовленная к жизни после рождения. И, как вы понимаете, все это упирается в тот ресурс, которым располагает механизм защиты продолжения рода. То есть у каждого живого существа есть какой-то ресурс. Часть этого ресурса однозначно под действием механизма защиты продолжения рода резервируется под потомство. Другая часть идет в распоряжение самого живого существа, та часть, в которой он свободен жить, прожить, как ему заблагорассудится. То есть, и фактически жизнь любого живого существа – это вот этот спор или баланс между двумя этими составными частями. Так вот, та часть, которая резервируется на продолжение рода, также претерпевает метаморфозы. В одном случае это очень много потомства, но, так сказать, неподготовленного к жизни. В другом случае, наоборот, более выгодно в плане сохранения свободы иметь, скажем, одного отпрыска, но чтобы он гарантированно выжил. И вот получается, что таким образом все эволюционные стадии, которые мы проходили, и все метаморфозы, все изменения, которые были в механизме защиты продолжения рода с самых там начала времен и до нашего дня, они в нас заложены. И если мы попадаем в действие условий, когда были актуальны те или иные черты этого механизма, они просыпаются у нас. Ну, действительно, что мы видим? Мы видим, что, скажем, в современных странах действительно люди стараются иметь, ну, там, 2, 3, 4 ребенка, но дать им хорошее образование, дать им соответствующие условия жизни. И в то же самое время мы знаем, что в странах третьего мира, где, к сожалению, большой части населения еще степень самоосознанности очень низкая, там все идет за счет именно количества. Я, честно сказать, одно время так просматривал эти западные все эти журналы. На самом деле, у меня такое очень двойственное впечатление, скажем, вот, помощь там, голодающим в Африке. Показывают этих маленьких детишек, которые на грани умирания, и говорят, что вот они умирают с голоду. Ну и опять же, внизу какая-то там рекламная акция, дабы кто-то как бы потратил деньги, чтобы закупить им продовольствие. Но это тупиковый вариант. Почему? Потому что если степени самоосознанности нет, вы сегодня спасете одного человека, он вырастет, у него будет еще 20. Вы же не можете вечно вот так вот туда вкачивать ресурс. А с другой стороны, пугать западного человека этими устрашающими картинками, просто посмотрел, мне просто аж плохо стало, там эти бедные дети умирают с голоду. Ну, вопрос к родителям этих детей. Вы что, презервативами пользоваться не умеете? Вы думаете вообще, когда вы занимаетесь сексом, что от этого дети рождаются? Или так, знаете, как это все? Что мы имеем? Мы имеем, безусловно, степень самоосознанности очень низкую. Почему? Она традиционно так сложилась, и она себя оправдывала. Механизм защиты продолжения рода оправдывал этот подход. Да, умирали многие, поэтому и рождать надо было много. А сейчас мы, как бы цивилизованные люди, вторгаемся и привносим искажения в их механизм защиты продолжения рода. Почему? Потому что мы привносим медикаменты, мы приносим технологии, которые могут создать только лишь люди, находящиеся на другой стадии самоосознания, которые уже более ответственно подходят и к вопросам жизни, и к вопросам продолжения жизни, и к количеству детей, и к условиям жизни. А на это никто поправку не делает. В результате мы помощью, ну как не мы, а западные страны, но раз помощью вот такой гуманитарной только лишь приводят, что в будущем мучений станет больше. Недаром одно время был даже такой, знаете, такой протестный такой лозунг, что там, скажем, в этих странах надо не продовольствие раздавать, а презервативы. Так вот, что мы видим? Как, если степень самоосознанности, к сожалению, низкая, то несмотря на тело человека, а в этом отношении йога очень отрицает разделение людей по расам, национальностям, и тот факт, что там, скажем, в странах третьего мира люди демонстрируют степень самоосознанности ниже, чем на Западе, вовсе не говорит, что они какие-то недочеловеки. Нет, просто ну, вы должны понимать, что у каждой души есть свой эволюционный путь. И когда-то мы с вами были на таком же уровне. Но из жизни в жизни, ну, как бы постепенно мы степень неведения преодолеваем, начинаем больше осознавать свое высшее «я», в большей степени отвечать за свои поступки. Вот, поэтому душа и даже этого там аборигена, который вот так ведет себя, и самого там продвинутого философа-гуманиста, ничем не отличается. Высшее «я» каждого человека одинаково. Более того, даже тела. Некоторые утверждают, что именно тела являются обуславливающим фактором, будет ли жить в том или ином теле высокопродвинутая душа или душа, значит, с большой степенью неведения. Они несостоятельны, и йога отрицает это, полностью отрицает. Ну, в частности, этим занимается родовая йога. Потому что тела у нас тоже, по сути дела, достались от единого предка, и они одинаковые тоже. То есть тела как домик, в котором живет, скажем, душа. Одинаково. Вопрос в том, что в разных условиях, ну, разные души рождаются в разных местах. Да, так вот я к чему хочу сказать, что это очень опасные игры с механизмом защиты продолжения рода, когда мы в него вторгаемся, но в то же самое время он заложен в каждом из нас, ну, как бы вот эти вот действия. И фактически хотим мы того или не хотим, но наше поведение, оно фактически слагается из суммы разнонаправленных сил, которые были сформированы на разных этапах нашего эволюционного развития. Развития как наших физических тел, так и нашей духовной эволюции в области самопознания. И в разных обстоятельствах могут вылазить то одни проявления, то другие. Разобраться с этим очень тяжело, друзья. Ну и поэтому разбираться надо. Более того, механизм защиты продолжения рода всегда подстраивается под образ жизни того или иного народа. Это находит свое отражение во многих там ритуалах бракосочетания или там обычной жизни. Где-то в каких-то странах или в каких-то народах мы видим, что приемлемо, скажем, полигамия или полиандрия, ну то есть многомужество или многоженство или многомужество. А в других странах это неприемлемо. Почему? Ну, потому что механизм защиты продолжения рода, отработав какую-то стратегию, он за нее цепляется. Потому что он считает, что она жизненно необходима, если она сработала до этого, а так как мы все живы, то она, вероятно, сработала, то менять ее на какую-то другую нельзя. Та же самая ситуация происходит и с как бы фактором распознания свой-чужой. Если ты похож, ну как, если ты видишь другого, похожего на себя, то твой механизм защиты продолжения рода начинает как-то более одобрительно на это смотреть, как если бы человек был не похож. Отсюда мы, как следствие, имеем многочисленные вот эти вот противоречия национального и расового характера, с которыми бедные гуманисты бьются, а что-то не особо видно, чтобы работало. Работает только лишь одно, это просвещение, образование, это духовное развитие людей, а все лозунги не работают. Сколько бы ты ни говорил, что там все одинаковые, что и негры, там, и белые, и кто, это остается лозунгами, друзья. То есть механизм защиты продолжения рода несет всю предысторию. Он очень консервативный. Почему? Потому что он сохраняет свободу. И многие, еще раз говорю, проблемы вот такого. Да, но, правда, и обратная сторона. Иногда наоборот, когда, допустим, механизм защиты продолжения рода видит явно отличающуюся от себя особь, но по каким-то другим критериям привлекательную, возникает там безумная влюбленность, да, или безумное влечение. Хотя эти два представителя разных рас или национальностей. Но вот этот вот фактор удаленности позволяет наоборот механизму защиты продолжения рода где-то вспомнить какие-то свои наработки, что ограниченность любого общества приводит его к инцесту, к скатыванию к инцесту. Поэтому время от времени надо как бы делать такие как бы вылазки, да, вылазки вовне. Поэтому сплошь и рядом я вот с одним товарищем там не буду даже эту историю, долгая история. Значит, то есть, друзья, это очень сложный клубок. Очень сложный клубок. Поистине, когда осознаешь всю ту сложность, руки опускаются, кажется, что ты его вообще не развяжешь. Но потом этот клубок, так сказать, еще имеет свои отпечатки на жизнь мужчины и жизнь женщины. На прошлой лекции мы начали это рассматривать. Ну, действительно, если механизм защиты продолжения рода требует от самца как можно больше оплодотворить самок, то чё ж тут удивляться, что по своей природе мужик вертится на все стороны, да, где есть женский пул. Это заложено. Или наоборот, тот факт, что женщину надо вынашивать, кормить, растить ребенка, во всяком случае до возраста, пока он не в состоянии хоть как-то сам передвигаться и сам кормиться, также обуславливает, что женщина невольно пытается удержать мужчину возле себя. Невольно. Но тот же самый механизм защиты продолжения рода, друзья, может резко изменить свое поведение, скажем, по прошествию времени. То есть очень часто такие примеры, что мужчина и женщина, скажем, в молодости, да, он хотел как можно больше их оплодотворить, она хотела любой ценой удержать. Но вот, слава Богу, появилось потомство. Вот это потомство подросло. И вдруг случается метаморфоза. Причем есть какие-то такие даже временные рамки, привязанные к этому. Ну, разные сроки называют. Некоторые говорят, вот там кризис там, 3-4 лет или кризис 7-8 лет. А с чем это связано? А связано с тем, что потомство подросло. Скажем, если вашему ребенку 7-8 лет, а вы там где-нибудь в джунглях, в диком племени еще живете, то в принципе он худо-бедно может себя сам прокормить. Он уже в состоянии бегать, там чем-то заниматься. И вдруг механизм защиты продолжения рода начинает играть совершенно непредсказуемую шутку, скажем, с женщиной. Если до этого она пыталась удержать мужчину, то вдруг механизм защиты продолжения рода начинает навевать ей отвращение к тому же самому мужчину, с которым она прожила. Он говорит, ну ты потеряла свои лучшие годы жизни, ты там вся была, значит, в этой в пеленках с ребенком сидела, а он же ж там, значит, гад, развлекался все эти годы. Вот, и возникает такое желание у женщины взять реванш, как ей кажется, за вырванные годы. А на самом деле, если копнуть более глубоко, то мотив может оказаться более примитивным. Механизм защиты продолжения рода сказал, ну все, дорогуша, от этого ты уже поимела потомство, он принцем не оказался. Так поищи себе, может быть, настоящего принца, да, может от него будет потомство. И вот. Действительно, женщина начинает делать какие-то резкие телодвижения, хотя до этого хваталась за того же самого мужчину. Начиная с какого-то момента, очень интересно начинает механизм защиты продолжения рода вести. Он не может впрямую заставить там, женщину бегать по мужикам. Это тяжеловато, хотя в принципе тоже приемлемо для механизма защиты продолжения рода. Он начинает по-другому действовать. Женщина становится стервозной. Она начинает мужика пилить, выказывать неудовольствие ему. Более того, наблюдается такой очень интересный эффект, такой, знаете, психологической несовместимости, когда в одной комнате муж и жена рядом не могут находиться. Вот как, знаете, как два магнита одинаковыми полюсами отталкиваются, вот их раздражает, что есть другой. И они даже объяснить не могут, почему. Хотя несколько лет назад вроде как бы этого не замечалось, и вроде все было хорошо, и вроде как бы сексом занимались, и общие интересы были. А тут не секса, не общих интересов, а наоборот какое-то раздражение. И вот женщина невольно чувствует раздражение на мужчину, начинает его пилить, а на самом деле это механизм защиты продолжения рода, требует сменить партнера. А как его сменить? Да сделать ему условия невыносимые, чтоб сам ушел. Понимаете, да? Ведь и такой же тоже не исключается, такой вариант. А бедный мужик, значит, начинает терпеть. И с мужиком та же метаморфоза. Если там, скажем, 7 лет назад или там 3 года назад за каждой юбкой бегал, а тут жена родила ребенка, вроде все чинно, борщ, чистая постель, убрана в комнате, ну все как у людей, да? Что там бегать, суетиться по каким-то еще этим приключениям? Здесь уже все так, как говорится, оформилось. Вдруг механизм защиты продолжения рода резко сменяет стратегию мужчины. И он уже становится таким, знаете, хозяйственным, таким, знаете, более, ну как бы дальновидным, адекватным, более, ну таким как бы семейным, да? Его жене хочется праздника за все вырванные годы, а он наоборот уже остепенился, уже... То есть, и вот еще раз вам говорю, я не говорю, что это вот тот шаблон, который я вам сейчас сказал, это один из возможных. Очень много, в зависимости от количества факторов, во-первых, предыстории. Да, так вот, этих очень много быть, но это один из возможных. А еще раз, зависит это может от массы факторов. Во-первых, очень большой фактор это... Та атмосфера, в которой воспитывался и муж, и жена до этого. И такая очень расхожая поговорка, которую часто повторяют, что дети склонны повторять судьбу родителей. Почему? Да потому что как бы это не совсем даже судьба родителей. Это механизм защиты продолжения рода, который поколение за поколением отрабатывает свою стратегию, а так как вы еще живы, значит, она оправдана, ну, в плане продолжения жизни, продолжения вашей свободы. Значит, что от нее отказываться? Поэтому вот этот фактор, что называется, наследственности, ну, в каком плане, даже не в генетическом, а в общей моральной обстановке, чрезвычайно важен. Или другая поговорка есть, что хочешь узнать, какая будет твоя жена, познакомься с ее матерью. Очень-очень, кстати, я с одним товарищем тут, это у него там уже там, четвертая, что ли, была жена. Да, говорит, да, да. Да, говорит, да. То есть согласился с этим мудрым утверждением. Но опять же, не факт, как вы понимаете, это всего лишь одна из составляющих. То есть мы как бы продукт множества сил, которые вырисовываются в какие-то, знаете, объемные факторы, которыми пользуется механизм защиты продолжения рода, а так как он пронизывает все наши структуры, в том числе и те структуры, которые мы не осознаем, структуры высших разделов нашей интуиции, которые могут просто отключать разум или навеивать разуму те или иные симпатии или антипатии, то есть искусственно выстраивать ассоциативные связи. То есть смотришь на одно, разум что-то видит одно, а механизм защиты продолжения рода на уровне причинного тела. Щелк, не нравится, не хочу, раздражает. И вот между образом и состоянием выстраивается ассоциативная связь. И уже в дальнейшем человек как миленький бежит, значит, под действием этой ассоциативной связи. Еще раз говорю, что это очень часто бывает, ну вот, в особенности в отношении девушек. Как девушка, любящая девушка, там, преданная, там, невеста, все превращается тихо в стерву, которая претензии, а вот там руки не помыл, ноги не вытер, посуду нет, в комнате не убрал и вообще там. Господи, когда они там встречались, была совсем такая же ситуация в отношении мужчины. Вот он, знаете, обычно, как только с девушкой познакомился, он всячески свою независимость демонстрирует, что да, я свободный, там такой вообще этот. Вот. А потом в дальнейшем как-то раз это все потихонечку куда-то уходит его вот это вот желание бегать и прыгать по сторонам. А он думает, что это он что-то, это он решил так. Вот. Поэтому, друзья, обратите внимание. Да, еще следующий фактор. Как вы понимаете, механизм защиты продолжения рода вещь такая, которая должна побуждать к действию. Поэтому, скажем, как только возникли пола, то механизм защиты продолжения рода автоматически выстраивается в такую систему антагонизма с другим противоположным полом. Иногда называют, знаете, это жизнь мужчины и женщины такой вечной войной. И отчасти в этом есть известная доля справедливости. Почему? Потому что надо друг друга в тонусе держать. Либо удерживать, либо отторгать от себя. Ну, то есть нельзя, ну, как, нельзя сидеть без дела, потому что с точки зрения продолжения потомства ты должен постоянно шевелиться. То есть тебя надо постоянно побуждать. Не хочешь по-хорошему, надо по-плохому отравлять жизнь. Только лишь у молодой пары, вот казалось бы, все идеально, вот они нашли друг друга, все идеально, там, знаете, это квартира, дача, машина, холодильник полный еды, значит, все хорошая работа, и вот она идеальная пара, оп, а после какого-то шага вдруг постепенно, знаете, непонятно откуда приходит, и уже они в одной комнате не могут. И уже некоторые темы они вместе обсуждать не могут. Каждый гнет свою линию, каждый, значит, кулаком по столу, крики, скандалы, каждый пытается доказать свою правоту во что бы то ни стало. А на самом деле при анализе выясняется, что это всего лишь механизм защиты продолжения рода, отработав одну стадию, четко переключился на другую, чтобы не засиживались, чтобы постоянно была возможность рождение детей. Как только дети подросли, значит, от одного взаимодействия, так более выгодная конфигурация – это подстраховаться. И где-то еще от другого, от третьего, от пятого, от десятого. И этим можно до известной очень хорошей точности, ну, как бы просто объяснить мотивацию многого поведения. Причем очень интересно также механизм защиты продолжения рода действует. Как правило, как только рождается ребенок, он на несколько, может быть, лет отпускает ситуацию. Почему? Потому что он доволен, да, случилось так, как он хотел, но только лишь до того момента, как вот ребенок не подрастет. А если он уже подрос, а другого маленького нет, ага, значит, что-то не то, значит, что-то сбой система дала, значит, надо поменять партнера. А так как в современной цивилизации, ну, там, один ребенок это сплошь и рядом, что ж тут удивляться, что и количество разводов такое большое. А было бы 2, 3, 4, 5, в голову бы даже бы не приходило разводиться, потому что просто бы, ну, как бы ресурса не было бы на это, в том плане, что на вашу эмоцию, на ваше, знаете, плохое настроение, на ваше нервное неперенесение противоположного пола тратится колоссальная энергия. А ее нет, она потрачена. Механизм говорит, да нет, и так все хорошо идет, что же буду у них забирать-то? Они так делают то, что я говорю. То есть, как вы понимаете, с одной стороны, вы должны понять всю противоречивость действия механизма защиты продолжения рода. С одной стороны, это предельно гуманистичная вещь, это гарантия вашей свободы. Гарантия вашей свободы. То есть, именно этим определяется, что мужики вот так вот склонны, значит, заводить себе кучу, значит, там, любовниц, там, это бегать там, по всем женщинам. Именно этим определяется то, что женщина пытается иной раз удержать мужчину, а потом начинает его выживать, пилить его начинает. И очень много что можно объяснить вот таким анализом. И двойственное. То есть, с одной стороны, это предельный наш союзник, с другой стороны, это именно то, что по полной программе будет отравлять нам жизнь, хотим мы того или не хотим. И, конечно же, у людей, ну, как бы таких неискушенных, возникает желание, а давайте-ка мы его отключим, этот механизм. Ну, раз мы узнаем, что он есть, раз мы узнаем, что он на нас как-то действует, А давайте-ка какими-нибудь там вспомогательными факторами научимся его отключать. Скажем, с помощью медикаментозных каких-то средств там, или еще чем-нибудь. Или там какими-нибудь увещеваниями, или еще чем-нибудь. Ну, мало ли, Господи, этих способов. И тут вы должны очень четко понять, что если вы станете на путь отключения механизма защиты продолжения рода, ни один учитель или учительница йоги-триады не будет вас ничему учить, а тем более не возьмется за то, чтобы вы практиковали эти методы. Механизм защиты продолжения рода священен, друзья. Священен. И все практики в йоге-триады выстраиваются таким образом, чтобы, не отключая, не ставя под сомнение этот механизм, обходить его. То есть выстраивать такую линию поведения как мужчины, так и женщины, чтобы как бы механизм оставался в его первозданном виде, обеспечивая вашу свободу в будущем. А вы занимались тем, чем вам надо, значит, пользуясь другой частью своей жизни, в которой вы полностью свободны. И поэтому есть такая вот известная, ну, как бы логика. Логика фактически практики триады. Ну, во-первых, если вы вступаете на путь триады, вы должны очень-очень по максимуму, что называется, задобрить механизм защиты и продолжения рода. А это для себя очень четко осознать, что йога-триада – это продолжение родовой йоги, а родовая йога требует от вас потомства. Значит, вы должны себе сказать, что либо у меня самого будут дети, либо я буду всеми силами поддерживать, ну, детей, там, своих близких, родственников, там, друзей, знакомых, братьев и сестер. Потому что кармически разные бывают ситуации йоги в триаде, йоги-ягини в триаде очень все вменяемы, они все понимают. То есть как угодно, но тема детей священна. Лучше всего, конечно, чтобы они были у вас. Если же не у вас, то хотя бы вот в вашем ближайшем окружении, то есть тех, вот, чтобы он видел детей. Механизм защиты продолжения рода. Вот. Это самый большой такой, знаете, такой самая большая вещь положительная, которую вы можете сделать на пути триады. А дальше уже начинается анализ, как работает механизм защиты продолжения рода, и попытаться как бы уравновесить механизм защиты продолжения рода мужчины и женщины, чтобы они из антагонистов превратились в мощнейших союзников. Опять же, для этого нужна известная мудрость и известная такие нужны известные практики. И в частности, вот одна из самых, может быть, пикантных подробностей всей йоги-триады, в которой подразумевается, что помимо мужа или жены должны быть обязательно еще партнеры или партнерши, как раз и связана с тем, чтобы суметь, как бы не отключая механизм защиты продолжения рода, нейтрализовать его негативные стороны. Только для этого, друзья. Так вот, возникает вопрос, а как же это все делается? И, к счастью, анализ механизма защиты продолжения рода как мужчины, так и женщины показывает следующую картину. Существует некий статус-кво или ничейная полоска земли между двух воюющих армий. Она узкая-узкая, она неочевидная-неочевидная, но она ничейная. И если вы будете, значит, знать, где она проходит, вы будете в своей жизни свободны. То есть представьте, что мужчина и женщина – это действительно два воюющих лагеря, непримиримых. И мне вот почему-то всегда вспоминается, там Соединенные Штаты Америки были и Советский Союз вот во времена Холодной войны. Две очень мощные державы и в энергетическом, интеллектуальном плане. И биполярный мир. Но все четко знали правила игры. И весь остальной мир, собственно говоря, от этого только выигрывал. Потому что никаких других факторов дестабилизирующих бы просто их не могло возникнуть. Вот эта вот система двуполярная, она их исключает. Она давит, как мух, все, что разрушает. Вот. Наоборот, страны третьего мира выигрывали от этого. Они посередине находились, и они то с одним заиграют, то с другим. Я помню вот эти вот страны еще развивающиеся, там очень хитрые такие, тоже такие политики были. Вот ему надо плотину построить, вот он в Советский Союз, типа мы строим социализм, помогите нам. Плотину построили, значит, что-то не понравилось им, они к Америке, мы решили на демократический путь стать, да, то есть, и, знаете, есть такая поговорка, что послушное дитя, значит, у двух маток сосет, ну, в плане того, что, как бы, все считают его своим. Вот. Ну, конечно, такая сомнительная аналогия, но, по сути дела, она отражает этот момент. То есть, все-таки, механизм защиты продолжения рода, с одной стороны, какой бы зверский он ни был, но вы понимаете, что его цель конечная – это увеличение вашей свободы. И поэтому впрямую перекрывать вам духовный путь – механизм защиты продолжения рода не может. Почему? Потому что если вам перекрыть составляющую духовного пути, то у вас вообще никакой эволюции не будет. Вы остановитесь в эволюции, значит остановитесь в возрастании своей свободы. Значит вы как вид обречены на исчезновение. Знаете как это? Как динозавры. Да? То есть тот, кто не развивается, тот вымирает. Поэтому механизм защиты продолжения рода оставляет очень узкую тропинку или такую ничейную сторону между взаимодействием мужского и женского. То есть каковы бы ни были мотивации механизма защиты и продолжения рода у женщины и мужчины, все равно остается между ними возможность для совместной практики и духовного роста как одного, так и другого. Но еще раз, друзья, вам хочу сказать, что это очень непростая задача – уравновесить две эти силы. Значит, как правило, в обычной жизни, как вы понимаете, это не удается сделать, и мы имеем многочисленные, как вам сказать, скандалы, склоки, там, вырванные годы из жизни. Что же касается, если еще к этому накладываются кармические факторы, друзья, то есть негативная карма как мужчины, так и женщины, то ситуация поистине иногда становится неразрешимой на первый взгляд. Значит, об этом мне рассказывали йоги-ягини, которые фактически, знаете, были идеальными в плане работы над собой, то есть это были люди, которые прошли аскетизм несколько лет, то есть они знали в совершенстве, ну, фактически все, что только можно было знать из йоги. То есть они могли нейтрализовывать действия тех или иных кармических каких-то негативных проявлений некоторыми вещами, которые нам кажутся просто фантастическими, да, не говоря уже о обычной практике хатха-йоги, там, пранаяма-йоги, мантра-йоги. Так вот, они, собственно говоря, не особо отягощены вот такими, знаете, кармическими, неконтролируемыми, взбалмошным каким-то поведением. Но даже в их случае, в идеальном случае, наблюдались такие трения, что не дай бог. И они мне об этом сами разговаривали, говорили. Поэтому, когда к ним в очередной раз приходил поплакаться в жилетку, как у меня ничего не получается, они говорили, да ну брось ты, получаться-то не должно. Если у нас не получается, у тебя-то, в общем, с какой-то радостью ты там 3 дня в йоге. Вот. И это очень отрезвляюще, надо сказать, на меня действовало в свое время. Потому что даже... Вот если бы мужчина был идеальный и женщина была идеальна, ну не в плане чего такой, отсутствия негативной кармы, то механизмы защиты продолжения рода, которые сформировались и у нас, были унаследованы, они все равно не дают спокойно сидеть. Поэтому я, например, не удивляюсь, что жизнь выдающихся людей постоянно сотрясают скандалы на... как говорится, почве значит, там, непонимание мужем жены или жены мужем. Я не удивляюсь, когда там выясняется, что там те или иные политики, бизнесмены, там, художники и так далее, там, вся их жизнь окутана амурными приключениями. Я не удивляюсь этому. Более того, это косвенно, друзья, как ни странно, является показателем того, что они хоть что-то из себя в жизни представляют. Почему? Здесь существует такая тоже еще очень интересная закономерность. На самом деле, как это ни странно, но женщина предпочитает того мужчину, у которого механизм защиты продолжения рода в этом смысле самый антагонистичный с ней. И наоборот. То есть, как ни странно, женщина, ну, к примеру, да, женщина терпеть, может быть, на дух не переносить, что ее мужик, значит, или ее там мужчина смотрит на окружающих там всех ее подружек, да, и что он такой, как это, знаете, в пушкинские времена говорили, что он ходок, вот, да. Она может этого вообще просто одна мысль, просто не давать ей покоя. Но в то же самое время именно он ей и нравится, и она чувствует необъяснимую тягу к нему. Хотя другой, такой, знаете, такой покорный семьянин, не ходок, такой, знаете, ну, такой вроде бы удобненький, наоборот, начинает ее раздражать. То есть, во всяком случае, она сперва на него не смотрит, не обращает внимания, потом иногда бывают такие факторы, что женщина, отчаявшись, берет себе такого подкаблучного мужа, что называется, плохенький, да свой. И уже с первых же там лет, дней жизни начинает он ее раздражать страшно. Вот буквально раздражать. Причем она не может понять, что же в нем раздражает. Вроде бы и такой, и отец семейства, и все, и заботливый, и то, и все в пятого сердца. А вот чего-то неуловимого нет. Вот нет этого драйва такого, что заставляет женщину смотреть на мужчину. Значит, как учит нас теория йоги, не хватает фактора сознания для этой женщины. То есть, а фактор сознания, если он в большой степени присутствует у мужчины, мужчина не может быть не бабником, друзья. Ну, безусловно, одни это показывают, другие это очень хорошо прячут. То есть женщина начинает чувствовать, что да, сознание есть, но не ее сознание. Не дотягивает это сознание до ее темпераментной энергии. И женщине становится скучно. Аналогичная же ситуация со стороны мужчины. Мужчина, может быть, на дух не переносит, что его там какая-нибудь там красотка очередная хочет там это охомутать, под венец подтащить, значит, и никуда его не пускать так. Вот. Но в то же самое время он чувствует, что в ней есть что-то такое привлекательное, что вот тянет вот именно к ней и никому другому. Другая, которая говорит, да, господи, ходи там направо, налево, там, мне все равно. Вот почему-то иной раз не привлекает. Опять же, это не закон абсолютный, друзья, то, что я вам сейчас говорю. Это один из факторов работы механизма защиты продолжения рода только лишь для западных людей только лишь в наше время. Вы должны помнить то, о чем, на что у нас нет, так сказать, ресурса изучить, что механизм защиты продолжения рода, он, еще раз, в разных народах, культурах, нациях, национальностях, расах, он имеет свои окрасы, иной раз совершенно диаметрально отличающиеся. Где-нибудь, где в странах, где там, скажем, полигамия сплошь и рядом. Там и женщина может по-другому проявлять этот же самый механизм. Более, может быть, неочевидным образом. И мужчина может быть по-другому. Но то, что и там он присутствует, и там это антагонизм, друзья, в этом можете не сомневаться. Если бы он там не было, и если бы не было антагонизма, они бы уже давно бы все бы, народы бы уже вымерли. Вот, поэтому, как вы понимаете, что механизм защиты продолжения рода, как ни странно, заставляет нас любить, как тянуться к тому, что на первый взгляд нам же и отравляет жизнь. Такая, вы знаете, это, еще раз говорю, он очень хитро сделан. Он ответственен за нашу будущую свободу. А как заставить шевелиться или развиваться? Надо давать неразрешимые проблемы каждый день. То есть отравлять жизнь каждый день, вы понимаете, да? давать небольшой отпуск на время рождения ребенка и пока ребенок не подрастет, а потом с новой силой браться. А иначе бы род людской, друзья, вымер, вы понимаете, мы бы сейчас бы здесь в зале не сидели. Если бы он был такой, знаете, такой благостный, как Дедушка Мороз. Ну, не хочешь размножаться, не размножайся, можно, да? Ну и где бы мы сейчас были? В лучшем случае в телах примитивных каких-то животных. Вот, значит, еще раз, друзья, я вот сейчас эту лекцию, такую ознакомительную в большей степени, касающуюся механизма защиты и продолжения рода, это очень глубокая тема, глубинная тема. Из нее выводятся и неприязнь мужчины и женщины, и многие расовые межнациональные конфликты, и еще много-много-много чего выводится. И поэтому его надо анализировать спокойно, с позиции, в общем-то, аксиоматики йоги, с позиции с древнего знания йоги. Вот. А если еще вспомнить, что, собственно говоря, разделение на мужчину и женщину с позиции аксиоматики йоги не такое простое, как иногда кажется на первый взгляд, что типа взяли и поделились на два. Да? Что типа степень свободы стала больше, потому что на два. А вдруг, если бы на три поделились, еще бы больше стало. А на четыре так вообще бы полное просветление, да? Нет, друзья, там есть свои еще составляющие, которые вы безусловно узнаете, если начнете систематически изучать йогу. Еще раз вас вот так вот, как реклама такая, что вот курс.openyoga.ru, там есть аксиоматика йоги. Так вот, там вы узнаете, что на самом деле оправдано деление сперва в первом приближении, оправдано деление только лишь на два пола. И мужчина и женщина – это не случайное разделение двух факторов, а очень даже осознанно. Мужчина – это принцип так называемого сознания или принцип вечной неизменности, значит, первопричины мира. Женщина же, наоборот, принцип вечного непостоянства или принцип вечного изменения, опять же, вот этой первопричины мира. И тогда как бы эти корни взаимодействия мужского и женского уйдут вплоть до уровня сотворения Вселенной. Это еще один фактор, почему, еще раз, друзья, какой бы ни был человек богатый, знаменитый, умный и так далее, и так далее, и так далее, это вовсе он не застрахован, что у него не будет каких-то разладов в семье, с женой, там, не будет каких-нибудь там амурных там, каких-нибудь приключений иной раз и прочее, прочее. Как раз наоборот, это в большей степени обуславливается, что чем более яркий человек, чем более он сильный, тем более глубоко он как бы затронул внутренние структуры своего устройства тела, тем более большим могуществом он располагает как мужчина, так и женщина, тем больше он с одной стороны становится привлекательный, а с другой стороны тем больше жизненных проблем у него от противоположного пола. То есть все раз друг на друга замкнулось, столкнулось лбами и гонит нас, что называется, путем эволюции. А опять же, до тех пор, пока не было разума, было выгодно размножаться в большей степени количеством. Как только стал проявляться разум, количество стало более невыгодным, и фактор качества, а не количества, вышел на первый план. Но если позволяет и качество, и количество, то надо наращивать и то, и другое. В разные периоды эволюции разные были стратегии. Мы все в себе их тащим. И если же, например, ситуация складывается таким образом, что человек начинает все-таки подавлять механизм защиты продолжения рода, то ситуация всегда очень печальная. Для мужчин это алкоголизм. Женщины опускаются, превращаются в стерв. Неприятно. То есть если нет сильного противоположного фактора, мы начинаем деградировать. Если он есть, да, он отравляет нам жизнь, но он нас держит в тонусе. А вот если его нет, мы скатываемся в скотство, преодолеть которое не можем, уходим в разного рода допинги. Мужчины начинают злоупотреблять там сигаретами, спиртным, не дай бог там какой-нибудь дурью. Почему? Потому что, безусловно, эти факторы химического плана, они как бы снимают остроту действия механизма защиты продолжения рода. А с другой же стороны, если бы был механизм защиты продолжения рода, если бы как бы его не, ну как бы, то есть это как обезболивающее, да? Женщины также подвержены самым разным таким, в общем-то, откатам. Кто-то в тряпки ударяется, начинает такие шопоголики, люди, которые любят покупать все, по шопам ходить. Вот, да. Кто-то еще во что-то, кто-то в сплетни, вечные, как вот помню, одна там в одной компании, конторе, как-то так краем уха был вынужден это одно время слушать. Вечно там бабы сидят, она не столько живет, сколько на косточки перемывает своим подругам. Ну все уже рассказала, все, что только можно. И я так понимаю, что это как бы компенсация отсутствия ее собственной жизни во взаимоотношения с такими сильными факторами противоположного мужского пола. Моментально эта энергия творческая, да, превращается, знаете, в яд. И женщина становится такой очень язвительной, неприятной, сплетни и так далее. Как вот я, это закономерность. Мужики более тривиально, а спиваются просто. Что там думать, да, еще сплетни какие-то. Вот, да. Вот налил стакан, вот здесь рядышком, видели? Вот. Посмотрите на людей, которые не справились с механизмом защиты продолжения рук. Вот. Значит, это очень важный фактор. И теперь следующий момент такой. Фактически, друзья, получается, что механизм защиты продолжения рода держит нас в тонусе и отравляет жизнь, но в то же самое время привносит вкус жизни. Понимаете, вот еще один такой фактор. То есть он заставляет человека жить полной жизнью. То есть постоянно у него вот эта тема взаимодействия мужского и женского, постоянно у него в голове, и он в тонусе. Как следствие, он интеллектуально очень сильный. И в креативе очень такой творческий. И во всех делах, на самом деле. Еще раз, друзья, вот, знаете, иной раз там представляют там сильного мужика, говорят, какой он классный мужик, сильный во всех отношениях такой вот. А если он не бабник, знаете, сразу это подозрение, да, что-то тут не то. Вот, ну это такая, знаете, такой анекдот был. Что, типа, у каждого человека есть своя кнопка. Если не бабник, то начинают предполагать еще более страшное. То уж лучше пускай бабником будет. Вот. Значит, и фактически вот какой еще момент, что работа с механизмом защиты продолжения рода осознавалась достаточно давно человечеством, и попытки с ним как-то работать, друзья, дошли до нас с этих древних времен. И самая наглядная, очевидная, самая такая, может быть, в первом приближении попытка хоть как-то уравновесить действия механизмов защиты продолжения рода мужчины и женщины был, друзья, институт брака. Или супружество. То есть, когда была такая попытка со стороны людей как-то регламентировать эти вопросы, как мужчине жить с женой и так далее и тому подобное. Безусловно, в разные времена, в разных культурах вы найдете самые разные попытки вот этих вот регламентирующих факторов. Но худо или бедно, друзья, они дожили до нас с вами. Поэтому фактически знаете, если так очень, ну, примитивно говорить или вульгарно, одна из самых первых практик йоги-триады, известных нам со времен, значит, древности, это институт брака. То есть, когда есть какие-то факторы, регламентирующие жизнь. И как вы понимаете, что они себя до известной степени оправдали. В разных народах, культурах они разные. И в то же самое время они показали где-то в чем-то другом свое полнейшее несовершенство. И не проходит как бы там, какого-то количества времени, как бы постоянно ставят под сомнение институт брака. Как правило, это связано с какими-то такими еще потрясениями в жизни. Французская революция. Вы вспомните, когда там достаточно такие отношения были. Потом наша Великая Октябрьская социалистическая революция. Вспомните все эти лозунги после победы. Ведь, друзья, вот сейчас изучаешь это время после 17-го и вот до того, как это все прихлопнуло. Господи, да там такие были теории самого разного такого характера, то есть по сравнению с которыми все вот эти современные эти феминистские там эти течения просто отдыхают. Но здесь вы также, и это как вы помните, закончилось ничем. Фактически все вернулось на уровень примерно дореволюционной России. Вот. Если в дореволюционной России браки не расторгались, друзья, подумайте об этом. В дореволюционной России браки не расторгались. То есть были какие-то шансы, значит, больше было шансов у мужчины там как-то оформить развод, а у женщин практически не было. Вот опять же, всех наших классиков почитайте, там эта тема и у Толстого замечательно отыграна. Там надо было разрешение чуть ли не каких-то там иерархов духовных. То потом небольшая такая вольница. Многие жили тем, что сейчас называется гражданские браки. Друзья, гражданские браки, которые вот сейчас вот распространены, то есть те браки, где нет никаких там государственных там регистраций, они ведь после революции были сплошь и рядом. Даже говорят, злые языки утверждали, что Никита Сергеевич Хрущев со своей женой всю жизнь прожили в гражданском браке. Вот. Потом это дело начали зажимать, завинчивать, ввели обязательную там государственную регистрацию. Потом еще больше стали завинчивать. Потом ввели запреты на аборты. Ну, то есть, знаете, крепостное право по полной программе, только так, издалека. То есть, такая вот обратная волна пошла. Почему? А потому что для большой массы людей это было даже хуже. Своего понимания у них не было. Этой свободой воспользоваться они не могли. Более того, они этой свободой пользовались в ущерб себе. В общем, вот такая ситуация. Так, друзья, давайте мы теоретическую часть на этом пока завершим. И вопросы есть ли у кого-то? Да, пожалуйста. О, с Кубы. Там же Фидель бессмертный. Надо было привет передать как-нибудь.
Первый вопрос. Из изучения и практики йоги мы знаем, что по мере занятия йогой мы улучшаем наше физическое состояние, увеличивается количество праны, и как один из успешных знаков на пути, это приподнятость человека в сексуальном плане. Вопрос, активизируется ли с увеличением праны в человеке действием ЗПР, или эта корреляция не обязательна?
Эта корреляция, друзья, однозначная. Собственно говоря, именно поэтому после успешного занятия йогой и наблюдается сексуальная приподнятость, то, о чем мы, в общем, говорим, о том, о чем стеснялись там, говорить там, в Индии, во всех этих. Ну, в том плане, что если у вас были какие-то сексуальные проблемы, занимаясь йогой, их становится все меньше и меньше. Почему? Потому что действительно вы привлекаете больше жизненности, больше энергии, больше праны, как бы сказали в йоге. И тут же включается механизм защиты продолжения рода, потому что механизм этот очень, ведь, друзья, не такой однозначный, он очень гибкий и приспосабливающийся. Представьте, что вы должник, и у вас есть кредитор. Вы задолжали банку энную сумму денег, а банк приходит в вашу квартирку в коммуналку и видит, что и взять-то с вас нечего. Приходит этот самый, как его, кто там у них ходит, посмотрел, да, мужик, да еще тебе еще и денег оставить, чтобы ты там вообще с голоду не умер. Вот. Но представьте, что вы сказочно вдруг разбогатели. Сказочно разбогатели, вы получили хорошее образование, устроились на хорошую работу, стали проявлять, значит, ум и сообразительность, заработали кучу денег для себя, для своей страны, и как сыр в масле купаетесь. Приходит представитель того же самого банка и говорит: «О, друг, да ты, я вижу, разбогател, аж не пора ли поделиться?» Конечно же, пора. И начинает всячески, значит, это призывать к этому. Вот точно так же действует механизм защиты продолжения рода. Пока вы истощены, пока в вас еле там жизнь, душа теплится, да, ну что с вас взять-то? Какое от вас продолжение рода-то? Да вы его не прокормите. Вот он дает вам паузу, чтобы вы, как говорится, в себя пришли, там это самое, значит, это, веса набрали. Вот. А потом уже с вас что-то, как говорится, ваш фунт мяса требовать надо, да, только после того, как есть, что от вас отрезать. Вот точно так же действует механизм защиты продолжения рода. Пока с вас брать нечего, вопросы секса для вас не актуальны. Если вы с голоду умираете, да, если кому-нибудь война ужасна, если вы больны, какой тут секс? Но если вы очень прекрасно себя чувствуете, цветете и пахнете, то пора бы заняться. А когда же еще? Вот, еще там вопрос был, да?
Да, еще один вопрос.
То есть связаны однозначно.
Из жизненных наблюдений можно заметить, что есть люди, которые очень активно ищут себе новых партнеров, и они жить без этого не могут, будто их гонит некая внутренняя сила, тот самый МЗПР. А есть люди, которые спокойно проживают всю жизнь с одним партнером и не склонны искать других. Можно ли как-то прокомментировать эту ситуацию с позиции МЗПР? И сделаем допущение, что эти разные категории людей находятся примерно на одинаковом уровне духовного развития, возраста, социального статуса, здоровья и прочего. То есть при прочих равных.
Ну, при прочих равных, друзья, вот при прочих равных. Ну, давайте еще все-таки я скажу, что сравнивать... очень неблагодарное занятие. Во-первых, потому что МЗПР у всех разный, в зависимости от культуры там, и всего-всего, там масса факторов. Вот. А во-вторых, кто же вас во внутреннюю-то жизнь пустит? Никто не пустит. И некоторые пары, которые вы считаете идеальные, это не только с виду идеальные. Почему? Потому что они очень хорошие дипломаты. Они, как говорится, ссор из избы не выносят. Вы просто не знаете, что у них там, значит, дома на кухне творится. А на публике они влюбленная пара. Поэтому вот этот фактор тоже не надо сбрасывать со счетов. У меня тут один, недавно я узнал, что там один был, у меня там товарищ, не товарищ, там дядечка один такой, вообще такой примерный семьянин. Вообще там жена с женой, ну, за ручку ходили. Все замечательно. А, вот скандал недавно тоже был из этой же серии, вы знаете, да, в Америке сейчас, да. Но это из другой области. То же самое ситуация. За ручку ходили, целовались, внебрачный сын, оказывается. Причем в тот момент, когда лично я восхищался. Вот с этим недавно по телевизору, кто там этот, киногерой, вот это та же самая. Ну, правда, не знаю, как они ходили там за ручку друг с другом эти другая ситуация, то же самое со стороны женщины. Тоже она, как она рассказывала, как она любит своего мужа, все замечательно, а потом выясняется, что еще у нее был помимо мужа еще кто-то. То есть, ну кто будет об этом говорить? Никто. А другой разговор, что, конечно же, люди бывают разные, разные периоды в жизни, разные факторы внутреннего стресса, очень разные. Знаете, там работает какой-нибудь там человек, как это, 37-й год, да, какой-нибудь там военачальник и его жена. Да куда ему изменять? Он со дня на день воронка ждет, чтобы его это увезли, расстреляли. Он в стрессе находится. Какие тут подвиги сексуальные? А кто об этом знает? Никто не знает. То есть, или, ну, я еще раз говорю, перебирать мы можем очень много. А по-настоящему действительно такой фактор, вот он, ну, как бы, наблюдается только лишь у людей, которые очень долго занимаются духовным развитием. Это высшие стадии йоги. Это когда, мы об этом попозже говорим, недостающие факторы ты заменяешь с помощью либо вспомогательных практик, о которых ты также никому не говоришь, либо высший пилотаж учителей и учительниц йоги, когда недостающие факторы ты компенсируешь прямым общением с Абсолютом, который содержит в себе все, включая и того мужика, там, с которым ты живешь, или ту женщину, с которой ты живешь. Да? Но вы понимаете, да, вот, как бы, вот как мы можем проанализировать? По умолчанию мы должны считать, что это именно так. Как же оно на самом деле? А какая нам разница, друзья? Вообще есть такие темы, знаете, неблагодарные. Вот они почему неблагодарные? От них очень много разочарований. Девушки начитаются каких-нибудь любовных романов или там сериалов насмотрятся, а потом всю жизнь ждут, что в их жизни будет именно так. А сценарий придуман, чтобы было приятно читать. Чтобы женские грезы, как бы это самое, чтобы подыгрывать механизму защиты продолжения рода женщин. Она вырастает потом и начинает лихорадочно искать себе ориентиры, на кого равняться. Находит какой-нибудь ориентир и начинает своего мужика, значит, под бок. Ну ты посмотри, как живут, значит, да? А потом выясняется, что там тоже свои, называется, скелеты в шкафу. И вот это вот все вот так вот, вот все ломается. Поэтому, знаете, такая вот, есть такое правило в йоге триады. Не надо сравнивать свою жизнь с другой жизнью. Не надо, знаете, вот в этом смысле не надо творить себе кумиров. Потому что если вы сотворите себе такую пару, будете подстраивать свою жизнь под них, вы не будете жить своей жизнью. А вам надо жить своей жизнью. Более того, что наиболее оправдано. Так, друзья, сколько время уже? Все, друзья. Есть еще вопросы? Да. Лезвие бритвы.
Лезвие очень нехорошее. Можно ли провести аналогию между тем коридором, между первым и вторым принципом при хорошей карме?
О нет, друзья, давайте мне попроще сейчас что-нибудь, а то у меня сейчас мозги закипят. Друзья, тот факт, что я вам могу рассказать какой-нибудь закон физики, не значит, что я Эйнштейн. Понимаете? Да, пожалуйста.
Алексей, я студент открытого йога университета. Вот вы сказали, что при нереализованном, так сказать, потенциале механизма защиты продолжения рода, ну, женщины становятся стервозными, там, и скатываются в алкоголизм и так далее, у всех разные сценарии. И такая же параллель у меня возникает при нереализованном творческом потенциале, когда, в принципе, очень похоже.
Абсолютно верно, да, да, абсолютно верно, да. То есть в этом смысле, друзья, ну вот мы на следующей, может быть, лекции поговорим. Потенциал, вы знаете, есть такой потенциал наслаждения, да? Что такое потенциал наслаждения? Потенциал наслаждения – это потенциал, это насколько ты смог развернуться в этом мире. И ты можешь развернуться через творчество, через какие-то там занятия. Но, как учит триада, самый большой уровень потенциала через взаимодействие мужчины и женщины. По сути дела, к этому можно свести любое творчество. И там потенциал наслаждение высочайшее. Высочайшее. Если ты его не добираешь, то это нереализованный потенциал начинает скисать, и он начинает тебя изнутри разрывать на части. Ты начинаешь его чем-нибудь, значит, это задавливать. И это вещи очень близкие, действительно. Ну, собственно, мы помним, да, сексуальность – это вот это вот действительно наш творческий порыв жизни. Вот так. Друзья, все на сегодня. Давайте, готовьте вопросы, мы на следующем занятии.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru.